بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Уроки предопределения. И мы с вами на первом уроке говорили, что вера в предопределение является столпом из столпов веры, и человек, который уверовал в Аллаха, уверовал в его ангелов, его посланников, его книги, он никак не может называться верующим, пока не уверует в предопределение. Что есть предопределение, все, что Всевышний создал, все, что Он создает, все, что Он создаст, все это было предопределено. Ничего не может создаться, появиться, ничего не может произойти, кроме как по велению Всевышнего Аллаха и по его предопределению. И на это указывает множество хадисов. И человек, который, еще раз говорю, не уверует в предопределение, он не может уверовать в Аллаха. Он не может уверовать в Аллаха. И вот, что касается разногласий в вопросах предопределения, во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и во время его сподвижников не было никаких разногласий. И об этом, иншаллах, сегодня поговорим. Вера, значит, в предопределении – это одна из основ веры. И Коран и Сунна нам разъясняют понятие предопределения. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, разъяснил, что совершение деяний и приложение усилий для достижения чего-либо также является предопределением. То есть вера в предопределение, все, что было предопределено, да, все равно тебя найдет. Можно ничего и не делать, потому что мы знаем, что уже предопределено, кто из нас будет в раю, а кто из нас будет в аду. Но это не значит, что можно не проявлять усердие, не прилагать усилий, потому что вера в предопределение ни в коем случае не исключает усердие, не исключает, что еда, которую тебе предопределена, твой удел, нужно его зарабатывать, нужно его искать. Ну, иншаллах, об этом еще поговорим. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, предостерегал сподвижников, во-первых, от людей, которые не верят в предопределение. И также был случай, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, придя к своим сподвижникам, выйдя к своим сподвижникам, он услышал их спор о предопределении. То есть группа сподвижников, они сидели и спорили в вопросах предопределения. И услышав это, он сильно разгневался. То есть этот случай его сильно разгневал. И сподвижники даже увидели, что его лицо покраснело от гнева. То есть вот такой милосердный, милостивый человек, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, услышав спор по этому вопросу, он так разгневался, что даже его щеки покраснели. Покраснели. То есть вот это показывает, что спор о предопределении – это на самом деле вещь страшная. Потому что есть группа людей, и их немало, которые в истории ислама, мы видим, и сегодня о них тоже, иншаллах, поговорим, которые ушли в заблуждение отклонились от истины, вот задаваясь вопросами о предопределении. Поэтому, услышав их спор, посланник Аллаху, саллаллаху алейхи ва саллям, покраснел, и сподвижники говорят, его щеки как будто окропило гранатовым соком, как будто вот туда брызнули гранатовый сок, он так покраснел. И сказал: «Разве это было велено вам, или с этим я был послан к вам?» То есть, разве я вам сказал, чтобы вы спорили об этом, или я с этим пришел к вам? Поистине, жившие до вас погибли, когда начали спорить об этом. И я заклинаю вас не спорить об этом, то есть не спорить в вопросах предопределения. Этот хадис в сборниках имама Тирмизи, и он достоверный. Поэтому сподвижники, они, несомненно, вняли наставлению своего пророка, и никогда никто не затевал споров о предопределении ни при жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ни после его смерти. Поэтому нет даже упоминаний о том, чтобы кто-то поднимал эту тему, кто-то спорил на эту тему во время правления праведных халифов Абу Бакра, Умара, Усмана. Так ведь? Но единственное, был такой случай, когда Умар ибн Хаттаб направился в Шам, в Сирию, и до него довели весть, что в Сирии началась что? Чума. То есть болезнь заразная, болезнь, которую убивала, которую убила десятки сподвижников, величайших сподвижников, да? И когда он услышал, что на территории Шама распространилась чума, которая убивала людей, Умар ибн Хаттаб отказался от этой поездки. И вот здесь был такой интересный момент, когда к нему подошел Абу Убейда, Амир ибн Аль-Джаррах, и возразил против его принятого решения. То есть он пришел к Умару, он не был согласен с решением Умара отступить и отказаться от поездки и вхождения в Шам, да? И он сказал Умар ибн Хаттабу: «Я амир аль-муминин, о повелитель правоверных, неужели этим шагом ты хочешь убежать от предопределения?» То есть, казалось бы, да, вот на самом деле он подумал, что у каждого жизнь и смерть, все предопределено. Ничто не может смерть ни поторопить, ни отсрочить. Так ведь? Кому, когда и как, где, при каких обстоятельствах суждено умереть, погибнуть, он так и умрет. Так ведь? Поэтому он сказал: «Неужели, Умар, ты хочешь убежать от предопределения?» То есть бисмилля. Бисмилля. Несмотря на то, что там чума, она убивает людей, люди погибают от этой болезни. Бисмилля. Идем. Потому что от предопределения никто, от судьбы никто не уйдет. Так ведь? На что Умар, радиаллаху анху, ответил: «Если бы это сказал кто-нибудь другой, о Абу Убайда». То есть Умар, ну, не ожидал от него такого вопроса. Он сказал: «Ну, любой кто-нибудь сказал бы это, но не ты, о Абу Убайда». То есть при твоем знании, при твоем понимании, непоколебимой вере. И он как ответил? Да, он сказал: «Мы бежим от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха». То есть мы бежим от тагдира куда? К тагдиру. От предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. И он привел ему такой пример. Что бы ты сказал, если бы у тебя были верблюды, то есть стадо верблюдов, и они спустились бы в долину, то есть в равнину, плодородную с одной стороны и бесплодную с другой. То есть вот у нас выбор, у нас есть стадо верблюдов, и вот она долина. Здесь, машалла, зелень, здесь все, оно, все, что для них нужно, все есть. Вся еда, вода, все есть. А здесь все высохло, здесь ничего нет. Разве ты будешь пасти их на плодородной земле? Ты будешь делать это не по определению Аллаха? То есть, когда ты будешь пасти, ты же, вот кто выберет неплодородную землю, да? Он же не скажет, ну ладно, давайте, такдир, так и у меня уж суждено, наверное, погибнуть моим тощим верблюдом, да? Он же, вот поэтому он сказал, разве ты не будешь пасти своих верблюдов на плодородной земле по предопределению Аллаха? И если ты будешь пасти их на бесплодной земле, то разве не по предопределению Аллаха ты будешь делать это? То есть и здесь предопределение, и здесь предопределение. Поэтому человек выбирает. То есть это, ну, это такой большой вопрос, когда особенно вот людей начинаешь призывать к исламу, то очень часто те, которые, ну, я не думаю, что у них такая непоколебимая вера в предопределение, да, но когда им начинаешь говорить, давай, там, брат, ну оставь ты это, вот эту джахилию, оставь ты спиртное, вот это все оставь, бисмилля, приди в мечеть, намаз почитай. И он такой говорит, ну что же мне делать, если мне предопределено там ходить по пивнушкам, пить, а не по мечетям ходить и намаз читать, да? То есть вот это же то же самое, как бы, вот человеку, когда даешь два яблока, одно яблоко здоровое, вкусное, сочное, да, по всем внешним признакам, оно свежее, хорошее, а второе яблоко, оно все уже гнилое, оно уже все и вид потерял, и запах не тот. Вот тебе дают два яблока, и вот кто из здравомыслящих людей, нормальных, да, посмотрит на эти два яблока и скажет, ну ладно, бисмилля, мне уж вот это предопределено, давай я гнилое буду есть. Нет, мы им даже готовы браться, биться, люди готовы убивать за то, чтобы больше взять. Так ведь? Поэтому никто право выбора человека не отменял. Но вот такой случай был. Поэтому вера в предопределение, это не значит, что мы абсолютно исключаем все там внешние признаки, исключаем разум, исключаем создание всех условий и причин. Поэтому Умар ибн Хаттаб, он понимал, что там чума. И если он придет со своими соплеменниками туда, в эту землю, наверняка чума поразит их. И многие из них погибнут там. Поэтому он, подумав об этом, он принял решение отказаться от этой поездки. Но когда Абу Убайда возразил, он сказал, мы не убегаем от предопределения, мы убегаем от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. Поэтому в этом нет ничего предосудительного. Вот это единственный случай, который упоминает автор этой книги, который, ну, случай, который случился в жизни сподвижников. Ну, здесь можно уж привести изречение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так ведь, если кто-либо из вас услышит в каком-либо, что на какой-либо земле распространилась чума, пусть не заходит в эту местность. А если зашел, то пусть не выходит. То есть здесь чума, здесь люди болеют какой-то заразной, опасной болезнью. Бисмилля. И пошли. Нет, такого нет. Такой глупости нет в исламе. Потому что по всем внешним признакам видно. Даже пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если отделите больное животное, здоровое животное от больного. То есть если у тебя во дворе 10 баранов, и один из них заболел, то наверняка, что этот больной, больное животное заразит и здоровых. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, больного уберите. Уберите. Даже, помню, ну, кто, не все, наверное, городские, да? Даже в деревне, когда вот перебирали картошку, родители всегда, бабушка говорила, гнилую картошку убирайте, убирайте. Почему? Потому что она заставляет, заражает другие картошки, даже в растениях. Поэтому, ну, такой случай был. Но, когда пошли разногласия, когда пошли отклонения, да, первым стал рассуждать, умничать о предопределении бакалейщик из Басры по имени Сансавайхи. И имам Аль-Аузаи пишет, первым, кто заговорил о предопределении, был человек из Ирака. Его звали Саусан. Сначала он был христианином, потом он принял ислам. Но затем Аллах ввел его в заблуждение, он снова вернулся туда. И он первым заговорил о вопросах предопределения. Его идеи, имам Аузаи говорит, перенял Маабат аль-Джухани и Гайлян ад-Димашки, который учился у него. Также Юнус ибн Убейд рассказывает, что когда я жил в Басре, там не было ни одного кадарита. Вот как раз про кадаритов и джабаритов мы сегодня, иншаллах, вспомним. Там не было ни одного кадарита, кроме Сансавайхи, про которого еще имам Аль-Аузаи говорил. Кроме Сансавайхи, Маабада аль-Джухани и одного проклятого из рода Бану Гуафа. Вот они втроем рассуждали о вопросах предопределения. Также имам Муслим в своем сборнике приводит слова Бурайда ибн Яхьи, ибн Яамара, который говорил, в Басре первым заговорил о вопросах предопределения Маабад аль-Джухани. Аль-Джухани. То есть его сторонники говорили, что предопределения нет, и все происходит спонтанно. Все просто так происходит, да? И даже те сподвижники, которые были живы в это время, это были известные сподвижники, да? Тот же сын Умар ибн Хаттаба, Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас, это же величайшие ученые из сподвижников, да? Джабир ибн Абдилля, Абу Хурейра. Еще жив был Анас ибн Малик, который жил в доме посланника Аллаха, саллиллаху алейхи салям. Они даже объявляли войну сторонникам этого мнения. И вот от них уже пошли школа мутазилитов, то есть это немаленькое течение, которое принесло очень много проблем, фитны, очень много кровопролития в умме, да? То есть мутазилиты, которые исказили акиду ислама, да, вот их предводители, вдохновители, они взяли от них вот эти вопросы, отклонения в вопросах предопределения. И вот один из основателей, Уасил ибн Ата, сказал, мутазилитов, он говорил, человек сам совершает добро и зло, верит и не верит, повинуется Аллаху и грешит. То есть он сам отвечает за свои поступки. А Всевышний Господь просто дал ему такую способность. Человек сам решает. Сам он решает. То есть здесь как бы влияние такого, веления от Всевышнего нет. Также мутазилиты говорили, что могущество Аллаха не распространяется на зло и грехи. То есть они распространяются на благие дела. Если человек совершает благодеяние, все, значит, Аллах так пожелал. А то, что человек совершает грехи, зло, они, получается, вот эти грехи и зло, они выносят за пределами веления Всевышнего Аллаха. Получается, веление Аллаха не абсолютно. То есть, получается, шайтан, он помимо веления Аллаха, делает свои дела. Хотя, когда Аллах изгнал Иблиса, он у кого попросил разрешение, чтобы он его оставил до судного дня? А у Аллаха. Он понимал, что Аллах решает это все. И Иблис ничего не сможет сделать, кроме как соизволения Всевышнего Аллаха. Поэтому вот эти школы, они образовались. И вот этих людей ученые назвали кадаритами. Кадариты. То есть кадариты, они названы потому, что считают, что человек обладает способностью сам решать свои деяния, вне зависимости от воли Аллаха. То есть мы сами решаем свою судьбу, да, хотим совершаем благие дела, хотим, грешим. То есть мы это сами верим в Аллаха. Вот я решил верить, и вот верю в Аллаха. Я решил проявить неверие, вот я проявляю неверие. То есть получается, здесь они отрицают тот факт, что все абсолютно во Вселенной происходит только по предопределению Аллаха. То есть они практически отрицают предопределение Аллаха. Все. Вот я сам захотел, я пришел на намаз, и вот намаз начал читать. Я вот завтра захочу и уйду. Хотя мы, те, которые уверовали в предопределение, мы знаем, что человек придет на намаз только если Аллах этого пожелает. Поэтому сподвижники пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказали: «Ляуля ан хадана Аллах», если бы Аллах не наставил нас на путь истины, если бы Он не раскрыл нам наши сердца к вере, к таухиду, то никто бы из нас не совершал бы намаз, не постился бы, и никто бы не давал садака. Поэтому человек, машаллах, уверовал в Аллаха, да, это милость Аллаха. Человек начал читать намаз не потому, что он, машаллах, там, татарин, там, или узбек, да, или там таджик, или еще кто-то, ну, из-за национальности, да. Мы знаем, много узбеков намаз не читают, много таджиков намаз не читают, много арабов намаз не читают. Поэтому много не татар, не узбеков, не таджиков намаз читают. Поэтому это милость Аллаха, если ты пришел. Но не потому, что ты там, у тебя фамилия такая, или ты там сын такого-то, да? Нет, потому что это была милость Аллаха. Поэтому сподвижники говорили, если бы не Аллах наставил нас на путь истины, то никто бы из нас не уверовал. И вот поэтому появились кадариты, то есть которые говорили, все, мы, человек сам решает, и здесь предопределение нет. Хотя они называют нас кадаритами, потому что они говорят кадариты, то есть вы в такдир верите, значит, вы кадариты, да? А наши ученые их назвали кадаритами. В конце эпохи правления умаидов, Амауия, появилась другая группа людей, которая заняла другую крайность. То есть, получается, мы идем посередине, Ахлюссунна валь-Джамаа, да, на пути истины. Кадариты, они встали в эту крайность. Они сказали, мы сами, человек сам решает, верить ему или не верить, совершать ему благодеяние или не совершать. Но в конце периода умаидов появляется другая группа людей, которая утверждает, что человек абсолютно неволен в своих поступках. У него нет воли, он не может выбирать, он не может решать, что все абсолютно, то есть он ничего не принимает, он ничего не отвергает. То есть это вот некий такой, так скажем, робот, да, которую вот так ведут, берут за шкирку, давай на намаз, давай на это. Человек абсолютно ничего не решает. Он ничего не может принять, ничего не может отвергнуть. Да. А некоторые из них сказали, что человек способен проявлять волю, которая все равно остается тщетной. То есть от его воли ничего и не зависит. И впервые эту идею высказал Аль-Джахм ибн Сафуан. Аль-Джахм ибн Сафуан. И к сожалению, вот это заблуждение, оно породило разные утверждения, разные акиды и заблуждения. Поэтому это уже получается джабария. То есть джабария, то есть вот у татар есть такое слово мэджбур, да? Мэджбур, то есть ты вынужден. То есть получается джабариты говорят, что ты просто вынужден, уже все. Вот тебе что Аллах скажет, и ты будешь вот так. А те аяты, которые, например, говорят, что первый шаг за нами, да, то есть Аллах говорит, Аллах не исправит то, что с народом, пока народ сам не начнет исправлять себя. Так ведь? То есть Ахль Сунна ни в коем случае не исключает желание человека. То есть человек должен сделать шаг к Аллаху, Аллах к нему 10. Хадис, так ведь? Кто приблизится ко мне на 5, я приблизусь к нему на локоть. Кто приближится ко мне, приблизится ко мне на локоть, я приближусь к нему на сажень. Поэтому Аллах не исключает наши действия. И эта группа, она похожа на многобожников, которые не признают свою вину и все возвращают кому? К Аллаху. Вот он, вот это Аллах не пожелал, поэтому мы все многобожники. И вот аят Суратуль Ан'ам, 148 аят. Саякулю ллязина ашраку лау ша Аллаху ма ашракна, валя абаана, валя абауна, валя харранна мин шаи. Многобожники скажут, если бы пожелал Аллах, то ни мы, ни наши родители не поклонялись бы никому помимо Аллаха. То есть зачем вы нас осуждаете? То, что мы поклоняемся разным идолам. Это же Аллах так пожелал. Ну, у нас то же самое, да? Алкоголик день и ночь пьет, ему говоришь, ну, все, все, надо этот, давай, бисмилля, давай, исправься, у тебя есть шанс, Аллах прощающий, айда, бисмилля, бай, давай, давай, мечеть, намаз. Нет, а что мне делать, если Аллах пожелал, чтобы я ходил и пил там водку, да? Если бы он пожелал бы, я бы давно уже намаз читал бы. Вот, вот так они свою вину, а, они не принимают. И вот, к сожалению, вот это утверждение есть и сегодня есть. У некоторых представителей, некоторые последователи, некоторых не все. Ну, в суфизме есть такие, что вот все, все, все от Аллаха, все только Аллах решает, я ничего не решаю, вот все. То есть исключаем любое право выбора и иногда даже ответственность переваливает на Всевышнего. Поэтому обе эти группы, они заблудшие. И кадариты, и джабариты. Судьба. Вера в судьбу и предопределение. У веры в предопределение есть свои столпы. Столпы, на которых зиждется предопределение, да, то есть вера в предопределение. Если человек признает их, то его вера в предопределение, она будет, иншаллах, полной и совершенной. Но если человек отвергнет хотя бы один столб из этих четырех или же несколько, то его вера в предопределение, она просто будет бесполезной. Бесполезной, ущербной и неправильной. И вот что это за четыре столпа. Первый – это вера в знание Аллаха. Это вера всеобъемлющее знание Аллаха. То есть это вера в то, что знание Аллаха объемлет абсолютно все. То есть нет ничего помимо за пределами знания Всевышнего Аллаха. Потому что у Аллаха, у знания Аллаха не имеет границ. Оно абсолютно. Если Аллах дает нам какое-то знание, то мы должны понимать, что наше знание, оно ограничено. Мы, «Валя юхайтуна бишайи мин гальмихи ля бимаша». Аятуль Курси как раз разъясняет нам это, что мы ничего не можем объять из его знаний, кроме того, что Аллах Тааля пожелал. А знание Аллаха абсолютно. Абсолютно. Это первое. Второе, как раз мы будем, иншаллах, разбирать это каждое. Второе, вера в то, что Всевышний записал в Ляухуль Махфуз. Ляухуль Махфуз, это называется хранимая скрижаль. Аллах записал там абсолютно все, чему суждено быть до конца судного дня, до наступления судного дня. То есть все, абсолютно все, что произошло, что происходит, что произойдет, что появилось, что появляется, что появится, абсолютно все, где все записано четко, конкретно в Ляухуль Махфуз. Это второй столб. Третье. Вера в неотвратимость воли Аллаха, его абсолютное могущество. То есть, вот я пожелал, но не получилось. Но это я. А Аллах, если пожелал, то оно обязательно получится. Маша Аллаху кан, ва ма лям яша лям якун. Поэтому невозможно отвратить слово волю Аллаха, его абсолютное могущество, все то, чего желает Аллах, обязательно осуществляется. А то, чего он не желает, этого никогда не произойдет. это никогда не произойдет. И четвертое, вера в то, что только Всевышний Аллах создал все сущее, и нет у него никаких сотоварищей в этом. То есть, если кто-то совершает благие дела, это Аллах создал эти дела. Если кто-то совершает грехи, то как, если мы будем утверждать, как кадариты, что за грехи это не под волей Аллаха, да? Получается, есть другой, кто? Создатель. Так ведь? Получается, не только Аллах создает, но еще есть другие создатели, вот, которые грехи создают, да? Такого не может быть. Поэтому четвертый столб, мы должны уверовать в то, что только Аллах может создавать. И все, что создано, все, что происходит, это только создание Аллаха и только по его воле. Но, иншаллах, давайте на следующем уроке начнем уже подробно рассматривать вот эти все четыре столпа. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.